Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода». Проект «Свобода в клубах» возвращается в наш эфир. Сегодня первая программа, которую мы проводим в новой московской студии «Радио Свобода». И, как говорил главный редактор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина, мы хотим, чтобы это место действительно превратилось в клуб для всех интересных людей. Попробуем поговорить о будущем «Радио Свобода», хотя будущее, конечно, материя трудно уловимая, но поскольку у нас есть богатое прошлое, то и о будущем у нас есть основания рассуждать. Мы сегодня будем говорить с Борисом Дубиным, социологом, переводчиком. За нашим столом Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», Александр Морозов, журналист, политолог, главный редактор портала «Русский журнал», Анна Качкаева, декан факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики и в прошлом ведущая программа, я надеюсь, что и в будущем ведущая программа «Смотрим телевизор», Василий Гатов, медиа-аналитик, и Ирина Лагунина, главный редактор русской службы «Радио Свобода». Я бы хотела, чтобы мы начали с короткой иллюстрации того, как вы себе представляете «Радио Свобода» в романтическом смысле, или там в символическом, и в смысле прагматическом. У меня есть короткая иллюстрация. В романтическом смысле для меня «Радио Свобода» – это новость о смерти Иосифа Бродского, которую я узнала не из постсоветских газет. Я ее узнала, слушая «Радио Свобода», а в прагматическом смысле тоже моя работа на радио. Наверное, самым жестким моментом прагматики является командировка в Беслан с коллегой Олегом Кусовым. Что для вас «Радио Свобода»? Как романтическое или прагматическое представление? Может быть, Саша Морозов?
Ну, может быть, если романтическое брать, то мне приходит в голову вот, что съезд народных депутатов в конце советского периода, в это время теперь уже бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов сидит еще в качестве руководителя идеологической партии в Монголии. И вся идеологическая экспедиция жадно часами слушает «Радио Свобода», чтобы узнать, что происходит на этом съезде. Вот это такой волнительный романтический момент. А прагматический момент, может быть, связан с сегодняшним днем. Я как читатель более всего сейчас там читаю практически важное для меня нечто о состоянии Европы.
На сайте вы имеете в виду?
Да.
Спасибо. Саша Морозов, Саша Черкасов.
Романтический, ну, наверное, это школа, приемник. И я слышу сквозь глушилки вот что-то, что читали по «Свободе». Я уж не помню, Гинзбург или Марченко. Вот что-то, что я узнавал через голос «Радио Свобода». Прагматически, как я искал в транскриптах «Радио Свобода» нити сообщения Андрея Бабицкого о пленных в Чечне в Первую войну. Правда, выяснилось, что я настолько глубоко ушел в это дело, что это сообщение мне просто приснилось, и я его тщетно пытался найти в транскриптах.
То есть это все равно романтическое представление?
Это не романтическое, это рабочее, потому что переплетается с жизнью уже много лет.
Спасибо, Александр. Анна Качкаева.
Романтическое – это Довлатов. И этим все сказано. А прагматическое, ну, этого много. Но эта история с Бабицким очень тяжелая и многое изменившая.
Честно, травматичная.
Травматичная, да, изменившая в представлениях о мире и месте журналиста и журналистики. И, конечно, прямые ночные эфиры Нордоста.
Спасибо, Ань. Василий, готов.
Романтическое, наверное, для меня будет тоже вот радиоприемник. Грюндик, по-моему, который был дома, который прожил, наверное, дольше всех девайсов. И прожил он не по какой-то другой причине, как «Радио Свобода». И голос Довлатова, конечно, из него. А прагматическая вещь, как ни странно, будет довольно анекдотическая. Я давным-давно, это было много лет назад, по просьбе Тольца написал некролог Судоплатова. И дождался ведь, что он был. И получил гонорар.
Василий Гатов, Борис Дубин.
Ну, тут ничего оригинального не будет. Значит, романтическая версия, ну, понятно, это «Свобода».
Как радиоприемник?
Например, «Маленькая Кавказская война», слушаешь «Свободу» и смотришь телевизор, первую, вторую или четвертую программу, и получаешь меру свободы в обществе, в котором живешь. А прагматика, ну, это наша работа постоянная с Леной Фаналовой, с Вероникой Баде, с Анной Качкаевой. То есть просто вот работа из недели в неделю и попытка быть полезным, информативным, сообразительным, аналитичным. Насколько это удается моим коллегам и мне.
Спасибо, Борис Владимирович. Ирина Лагунина.
Я не стану говорить о романтике. Наверное, это скорее символ для меня. 95-й год. Басаев, захват больницы, роддома. В больнице в тот момент в роддоме сидел Андрей Бабицкий. За стеной находился Анатолий Стреляный. И они у нас в прямом эфире. Андрей нашел женщину молодую, беременную а Анатолий Иванович нашел ее мать. И они через нас общались в эфире. И то же самое потом повторилось с Норд-Остом, когда заложники могли общаться с внешним миром через радио «Свобода». Вот это был для меня символ такой действительно профессиональной журналистики.
А потом выяснилось, что еще и слушали в зале, и это был ведь первый захват времен мобильных телефонов. А мы с продюсерами рассуждали, нам их сначала записать или вывести в прямой эфир. Это мера ужаса выбора, когда потом стало понятно с Машей Школьниковой, что, ну, повезло, она вышла в эфир в записи, а могло бы быть, если бы ее не услышали в прямом, то как это бы выглядело все. Понятно, что тогда было много историй и на эхе, но это был просто первый теракт в эпоху мобильных телефонов. И люди, которые работали с прямым эфиром, не до конца понимали, вот где этот момент и грань между тем, что может все повернуться, потому что ты кого-то дал или не дал в прямой эфир.
Значит, все-таки главное – это то, что «Свобода» в меру возможности, в меру технической возможности была именно в прямом эфире. Как когда-то в 93-м году это, или в 91-м, «Пуч» онлайн, когда-то это обратная связь, спутниковый телефон на Кавказе у того же Андрея Бабицкого, когда-то мобильные телефоны. Вопрос в том, а где предел?
Вот мы напрямую переходим к будущему, и даже прямо-таки к технологическим моментам перешли, ну, а я бы хотела все-таки напомнить и нам, и нашим слушателям и зрителям о миссии «Радио Свободы». Это некоторая информационная база, согласно которой мы работаем, и ее мы прежде всего учитываем в своей работе и будем учитывать и далее. Я прочту официальную формулировку, а потом скажу своими словами. «Радио Свободы, Свободная Европа ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества. Журналисты «Радио Свободы» представляют обществу то, чего оно не может узнать из местных средств информации. И это новости без цензуры, аргументированный и ответственный обмен мнениями, открытое и честное обсуждение проблем». Пересказывая этот замечательный тезис своими словами, я бы сказала, что мы – это новости. И качественная аналитика в стране, где демократические свободы ограничены. Как ни неприятно, может сейчас это, вот как неприятно, эта фраза сформулирована для, возможно, тех людей, которые нас слышат. А вот теперь давайте обсуждать, что нам с этим делать. Что нам делать в изменившейся политической ситуации, в изменившейся медийной ситуации, в ситуации огромной конкуренции. И вообще, как говорят некоторые люди, зачем она нужна, вот ваша свобода? Все уже вроде бы есть. Александр Морозов.
Можно зайти с нескольких сторон. Ну, вот, скажем, можно зайти с такой стороны оценки, как бы очень беглой оценки ситуации, а что есть. Да? В этом смысле слово «свобода» входит на площадку, где так, ну, существует дождь, например, да, уже. Вот это несомненный факт. И дальше можно еще назвать несколько каких-то проектов, которые на этой же площадке существуют. Это значит, что можно обсуждать, как свобода будет себя отстраивать от них, работая с той же самой аудиторией, во многом используя тех же самых аналитиков и ньюсмейкеров. Это одна сторона. Вторая сторона, которая, мне кажется, более важной, связана с аудиторией, новой аудиторией. Наступает время вот этой молодой аудитории, тех, кому сейчас 25-30, вот так 35. Это поколение, выросшее действительно при Путине. И не только за него идет сейчас борьба, но даже больше того, нам всем интересно, каким голосом оно заговорит. Мы хорошо знаем, каким голосом говорит старшее поколение. Условно говоря, мы знаем голос Путина и знаем голос Бориса Немцова. Это люди, так сказать, сложившиеся, со сложившимися такими имиджами. И оба они в каком-то смысле слова исчерпывают мандат, внимание к себе. Это, на мой взгляд, неизбежно. А вот это молодое поколение ищет, конечно, какой-то свой голос. И в этом поколении есть две части, конечно. Есть та часть, которая настроена ура-патриотично, изоляционистски, достаточно враждебно по отношению к культурному разнообразию. Но этим поколение не исчерпывается. Там есть и часть, значительная часть поколения, ориентированная вот на те самые ценности, ценности демократии уже сейчас и культурного разнообразия.
Это та часть поколения, которая придумала лозунг «Вы нас даже не представляете».
Да, это оно.
И автор этого лозунга был как-то нашим блогером, это филолог Паша Арсеньев из Петербурга.
То есть, если заканчивать вот эту тему, то я бы сказал, что вот хотелось бы услышать голос этого поколения во всем его каком-то разнообразии.
Спасибо, Александр Морозов. Александр Черкасов.
Говорят, что площадка занята. Ой, нет. Во-первых, наверное, можно будет расчехлить старую записную книжку. Вопрос в том, что мы видим или слышим, зависит от того, с кем мы говорим. Радио «Свобода» имело как ни у кого, более широкие связи с людьми, экспертами, не экспертами, называйте их как угодно, голоса которых могут освещать те явления и события процесса, которые думским репортажем не осветишь. Раз. Два. Новое поколение, увы, поколение путинское, не читало нужных книг в значительной степени. И тут ведь можно расчехлить уже сундук. То, что в советское время было, если угодно, говорящей библиотекой, вот все то, что было начитано, наговорено тогда, востребовано и теперь для установления порвавшейся связи времен. Ну и третье. Это, безусловно, оптика. Можно говорить о явлениях, о процессах, о десятках, сотнях, тысячах людей. Единица измерения — человек. Собственно, видео, это все становится понятно. Человек, сидящий здесь, или человек, о котором идет речь. Не о процессах, не о явлениях самих по себе, но через людей. И об истории через людей. Ну и последнее, наверное. Хронику текущих событий когда-то читали по «Свободе». Сейчас есть источники, которые дают подобного же качества новости. Упоминали «Дождь». Это на «Дожде» Юлик Ким перепечатывал сообщение ОВД-инфо на Эрике. Есть темы, к сожалению, вернулись того старого времени. Но есть и люди, и есть источники, которые позволяют давать с тем же качеством.
Александр Черкасов, спасибо. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода», «Свобода в клубах», будущее русской службы «Радио Свобода». Ирина Лагунина.
Я просто короткую реплику на Сашины замечание. Через людей, вот это очень точно. Вот мы сейчас посмотрели, идет вал судов против НКО. Пойдет. Мы прекрасно понимаем, что ни одна медиа-организация просто не сможет справиться с таким объемом. Я не знаю, как с ним там справляются суды и прокуратура, но медиа-организации не смогут описать это до конца. А с другой стороны, может быть, и не стоит, потому что вот мы подумали, как мы бы это освещали. На самом деле, неправительственная организация, это так называемый гражданский сектор, это услуга, которую общество оказывает само себе. Каждая из этих организаций несет в себе какого-то рода услугу обществу. Соответственно, сейчас общество этих услуг не получит. Мы решили, что лучше всего показывать и рассказывать об этом процессе через людей, которые не получают эти услуги. Иногда это солдатские матери, да, иногда это военнослужащие, а иногда это, допустим, мне говорят, организация «Голос». А какие здесь услуги? Очень просто. Если не было мониторинга на выборах и прошел какой-нибудь мэр, который за собой несет коррупционный проект строительства какой-то многоэтажки на месте парка, то вот она как раз услуга. Реальная услуга этой организации. Так что, Саша, спасибо, но это очень точно.
Спасибо, Ирина Лагунина. Василий Гатов.
Я, пожалуй, соглашусь с Сашей Морозовым по поводу того, что как не важна для старого по природе СМИ его коренная аудитория шестидесятников и семидесятников с привычными к глушилкам ушами, будущее России как общества в руках тех, кто родился после 91 года. Найти способ разговора с ними о том, что им интересно, и о том, зачем они живут и участвуют в жизни, самое главное. Как это сделать при тех технических возможностях и ресурсах, которые окажутся в руках заново начинающейся свободы, это большой вопрос. Это на самом деле вопрос, на который я бы не смог сразу предложить ответ. Я думаю, что не только вы его ищете. У доминирующих медиа или квазимедиа, которые определяют там повестку дня, на самом деле тоже нет инструмента, только громкоговоритель. Ну, то есть они берут только громкостью и тем, что они заглушают любой другой сигнал своим существованием.
Но не умеют войти в резонанс.
Как сказать, на самом деле я бы поспорил с этим. Резонанс регулярно случается, из-за чего мы получаем еще более сложную картину.
На чем, например?
На местном уровне, например, мы получаем картину абсолютного административного паралича из-за этого. Я имею в виду не в чисто вертикальных вещах, типа прокуратуры или милиции, а на уровне местной власти, например, которая получает одного... Они говорят, как такое может быть, что там об этом здесь пишут так, а по телевизору говорят так. При этом и там ссылаются на Кремль. Потому что они слышат оба сигнала. Или ссылаются на авторитетных людей. С их точки зрения, они же не разбираются в нашей сложной московской медиакартине. Они получают сигналы, кодированные сообщения. Они их декодируют по-своему. После чего разводят руками и говорят, лучше ничего не делать. Потому что за бездействие меня, по крайней мере, накажут меньше.
Я же не говорю о контексте, потому что большие медиа, входя в резонанс с неочевидной повесткой дня, а с общим стилем и образом жизни, на самом деле ведь во многом воспроизводят либо архаичного типа человека, и это показывают исследования в провинции, которые воспринимают главным образом как позитивные, например, советские фильмы по телевизору, а вовсе даже не вот...
Ну, что именно оригинальные фильмы, да, а не их имитацию в виде доярки из коцепетовки.
Я уж не говорю там об агрессии и понижающей селекции, во-первых, это. А во-вторых, вся эта кричащая, свистящая, орущая, абсолютно непроговариваемая в больших медиа смысловая конструкция с очень простыми линейными задачами, это черное, это белое, она же тоже влияет на обычного обывателя.
Это, например, лозунги типа «Россия – великая страна». Вы сейчас говорите,
конечно,
например,
великая,
о возврате в советское прошлое,
архаичность, консервативность,
патриархальной модели.
То есть страна говорит не об образе будущего. Медиа большие поддерживают это состояние, во-первых, неопределенности, да, во-вторых, да, страха, а в-третьих, непроговариваемости, потому что это все время каша так и вот крик.
Как нам, Радио Свободы, в этой ситуации, когда большинство мейджеров медиа обращаются к прошлому, к архаике, у меня вообще такое чувство, что мы вернулись на 30 лет назад. Какие ростки будущего мы можем выбирать, Анна?
Ну, нам очень всем тяжело, потому что действительно мы не очень понимаем, как въехать в эту новую технологическую среду, которая много чего диктует при всем при том. И изменившуюся за эти месяцы абсолютно жестко политическую картину изменившуюся. И двигающуюся в этом направлении. Я думаю, что наша сила в том, что мы без истерики, спокойно, рассудительно, нас никто не гонит, у нас нет проблемы зарабатывания денег, нет рекламу, необходимости размещать рекламу и разбивать этим спокойное течение здравомыслия. Без напряжения и расставления акцентов, это все в миссии свободы, и без крайних точек просто разговаривать со страной в том числе. Вот не с Москвой. И технологии, к счастью, это дает. То есть скайпы, включения, материалы, блогеры, корреспондентская сеть уникальная. Мало который кто может похвастаться. И, конечно, я даже не буду спорить ни с Александром, ни с Василием. Я абсолютно за то, чтобы думать о том, что же делать с этой новой межплатформенностью, которая должна возникнуть сразу, везде, и нас должны видеть, слышать, читать одновременно. И к этому надо приучать эту самую молодую аудиторию, которая, как ни странно, заинтересуются не только там разговорами и даже не картинкой, а, может быть, и звуком, который все более моден в девайсах и так далее. Его можно слушать как приемник, и радио не закончилось, а наоборот имеет некоторые новые возможности, в том числе там с твиты и включениями. И, как ни странно, тот самый цифровой архив с уникальными голосами, текстами, чтением, который может быть возвращен совершенно в ином качестве, потому что его можно слушать на подкастах, его можно слушать в машине. Я знаю очень много молодых людей, там, моих студентов или чуть старше студентов, которые говорят: а мы можем где-нибудь купить пакеты Войновича, Довлатова, да, и так далее. Я говорю: нет, ребята, вы можете зайти на сайт, там в цифровой могиле где-нибудь можно откопать, потому что это все выложено. Говорит: да. Ну, так это надо найти, а это вопрос уже дальше вот промотирования, представления, продвижения.
Я могу еще одно сказать, что то, что дико не хватает в палитре звука, потому что на самом деле звук очень важный, товарищ, это ясный, чистый, вот такой кристальный звук, связанный с голосом, именно с голосом. Да? Самая сильная часть свободы всегда были голоса и их носители. В этом смысле одно из несчастий вот этих вот скатывающихся или скатившихся в пропагандизм СМИ, что они не могут себе позволить чистый звук. Им нужно его глушить музыкой.
Либо глушить, либо вопить.
Либо вопить. Да. Вот условно говоря, образ, звуковой образ вот в нынешней эпохе, да, это вопящие друг на друга Кургинян, значит, там с Малаховым при подзвучке поющих фанатов «Зенита». Да? И на самом деле это технически уже очень давно раздражает. Это говорят звукачи, которые занимаются телевизионным звуком, что они пытаются объяснить продюсерам, что нельзя больше портить звук. Люди слышат очень хорошо. Большие телевизоры, там очень хорошие динамики, они слышат...
Но это же способ заглушить общественную дискуссию.
Да нет, сейчас, это же не происходит, потому что они хотят заглушить, о чем говорят. Они в этой стилистике, они режиссер или продюсер, он ловит стилистику времени.
Он живет в этом времени.
Да, а этому времени можно противостоять. На самом деле, например, версия, назовем «Чистый звук», это версия будущего, а не версия прошлого.
Ну да, в прошлом у нас была звенящая пустота, в которой и голос диктора сквозь глушилки, и напечатанная на пишущей машинке находила своего читателя или слушателя. Сейчас, на самом деле, тоже можно сквозь это прорваться. Извините, у меня на патриотический конкурс стихов о войне дочка зачем-то пошла. Ну, легкая работа с ней позволила ей захватить внимание зала, читая тихо и с понижением. Зал затих, хотя до этого все соревновались в громкости. Этому учат, но как использовать это умение? Вот вопрос. Еще один момент. Обращение к прошлому. Может быть, это плохо, а может быть, это неплохо, потому что никто же не отменял пушкинское «любовь к родному пепелищу, любовь к отечественным гробам». На них покоится от века самостояние человека, залог величия его. И находя вот в этом обращении к прошлому, опять-таки, не миллионные армии и не статистику, а отдельные судьбы, это есть. Это есть, ну, например, в нашем архиве школьного конкурса. Дети обращаются к этому и вдруг находят прошлое, которое совсем другое. Обращение к прошлому через вот эти индивидуальные судьбы, оно не перекричит, но, может быть, перевесит все фанфары. Это тоже путь.
Александр Черкасов, Василий Гатов. Ну, вот сегодня мы пытаемся разговаривать такими тихими голосами. Музыкальных заставок у нас почти не будет. Борис Дубин, пожалуйста.
Ну, я, собственно, почти уже вот подхватываю то, что было сказано. Ну, первое. Страна огромная, да? Поэтому, если бы я был директор, я бы был внимателен, с одной стороны, к тому, что растет в Москве. Оно растет, и очень сильно растет, и в этом роль Москвы. Как бы это поворачивать так, чтобы не противопоставлять этому страну, и вместе с тем представить страну как очень разную, в разных пространствах и времени живущую, в том числе такую, которую мы не всегда видим. Ведь, ну, извечное российское представление о глубинке – это или глухомань, или это, напротив, вот тот чернозем, из которого все вырастет. Я думаю, что надо вот и от того, и от другого уходить, еще и применительно к прошлому, и в частности, к советскому прошлому. Я думаю, что советское – это очень важная тема. Вот, чрезвычайно важная, и, по крайней мере, на ближайшее поколение два с этим надо будет разбираться самым серьезным образом и разбираться в деталях. В отличие от того, что делает сегодня официальное телевидение, официозное кино, официозная печать и так далее. Там есть загадка советского как вот совершенно всеобщего, да, которым все как будто покрашены, да, вот чем-то серым. Мы как вот как смотрим это, так говорим, о, не, ну это понятно. Это там 50-е годы, да, вот. Или там начинают орать по телевизору, мы понимаем, что да, мы смотрим советский фильм. Вот, ну, ни в каком другом фильме мира все не орут друг на друга. Вот, а в наших фильмах орут. Это как бы нормально, это наша интонация. Поэтому место каких-то новых ростков общества, которые есть, то есть разнообразие, то есть динамики и связи между этими разными кусочками. Самое важное ведь это, в конце концов, средства массовой коммуникации, это что значит? Что какие-то связи мы налаживаем между теми кусочками, которые без нас не знают друг о друге и не могут друг другу сказаться. А вот то, что Василий говорил, это замечательно, потому что для меня, конечно, радио «Свобода», я как-то забыл об этом сразу сказать в романтической версии, это, конечно, театр голосов, но не театр микрофона советский, который был, да, где-то... Ветер изображался, да? Вот. А это действительно театр разных голосов, слушающих друг друга людей. Вот, чтобы голос передавал то, что он слушает голос другого. Вот, мне кажется, суть коммуникации в этом. И это то, может быть, что ребята нынешние, молодые, как бы находят в интернете как коммуникативном средстве, да, вот эта возможность быть навстречу друг другу. И то, чего не было в советском телевидении, в советском кино.
Отчасти это уже тоже теперь понятно, что иллюзия.
Ну, можно, но да, тем не да, менее. Но иллюзия возможности включения, да, вообще говоря, ну, для человека, выросшего в советское время, чтобы ты мог включиться в передачу, это совершенно невозможно.
Как? Нет, это, конечно, вот, в этом смысле вот, возможность.
Да. Да. И тогда, если это действительно культивировать, не пользоваться этим, а культивировать. Вот тогда мы сделаем такие наши голоса, из которых будет слышно, что мы слышим голос другого. Вот эта вот возвратность этого голоса, радиоголоса, да, его такая вот зеркальность, что ли, да, готовность слышать другой голос. Вот, мне кажется, вот это новый тип коммуникации. Не от классической коммуникации, а от верха на всех одинаковых, да, и не истерическая коммуникация нынешняя, где все орут, и никого не слышно, и понять ничего невозможно, только понятно, что все кипят. Вот. А почему кипят, зачем кипят, чем это кончится, вещь непонятная. А вот слушающие друг друга голоса, вот мне кажется, вот это скорее поэтика будущего.
Нет? К этому есть цитата. «Сквозь мрак и обморок, сквозь смертную тоску, густую кровь из жил, сквозь лязг локомотива и жерновов неторопливый хруст, услышать тихо поговорим». Это из рецензии Бори Родинского на книгу Юрия Давыдова «Бестселлер». Но, тем не менее, услышать тихое «поговорим», и оно будет услышано, если будет.
Но мне кажется, это очень важно сказать, что тихое «поговорим» должно быть в современной стилистике. Конечно. Язык поколения после 90-х предполагает все равно другой темпоритм. Может быть, как раз отличаемости нынешней, без там ерничания, излишней иронии, спокойного и серьезного разговора, но все равно с темпом, с современным языком, с включениями, с вот этим вот зрелищным и нервным ощущением эфира, потому что они живут в поколениях такого фастфудовского восприятия. Здесь, сейчас, ну, быстро
быть в связи. Да,
быть в связи. Это неизбежно. Конечно. Социальные сети это диктуют, и нам выжить.
Вопрос, да, сразу. Вот как вы думаете, для кого мы сейчас разговариваем? Для кого мы сейчас разговариваем?
Я надеюсь, штука, для тех, кому это интересно.
Поколенческая штука здесь не очень работает.
Нет, она работает.
Я себе вполне представляю слушателя. Вот это, да, нашего разговора любого возраста.
Нет, все-таки для нашего разговора слушатель должен быть чуть-чуть готов. Но молодого слушателя можно привлечь тем, к чему он привык с точки зрения восприятия, к тому, как это подают. Это имеет значение.
Или отрицающим контакт.
Или отрицающим контакт, да. И еще очень важно, утилитарная форма, вот формула того, что мы собираемся и будем делать и говорить. Что я имею в виду? Это поколение довольно прагматичное. Оно считает, оно оценивает, оно взвешивает, оно пробует, оно вот без этой некоторой романтической основы все. Поэтому ему очень важно показать, вот когда вы спрашиваете, а зачем? Зачем мне это? Что я из этого получу? Новую информацию, любопытствующую историю, контекст, аналитику, которой нет нигде. Или я еще получу нечто полезное, например, я об этом не думал, но вдруг мне рассказали. Я все время говорю, проблема разговора с обществом и с людьми, которые не хотят становиться гражданами, в том, что они никак не могут понять, что всех чиновников от мала до велика нанимают на их налоги. Просто вот разговаривать с людьми про то, собственно, вы можете от этих менеджеров, которые себя так называют, требовать, чтобы они создавали вам комфортную жизнь, потому что они зарплату получают из-за того, что вы работаете. От того, как вы будете работать, кому будете давать взятки, вот не говорить бесконечно. Какой у нас ужас, говорят все, от учителей до водителей. Но когда ты начинаешь разговаривать, товарищи дорогие, а вы как? Тут дал, тут взял, тут договорился. Да все равно от нас ничего не зависит. Вот этот вот разговор, что от нас кое-что зависит.
Очень интересная история про требования.
Да.
Одна из удивительных особенностей этого поколения, позитивных, в том, что оно требует вообще.
Да. да?
Оно готово требовать.
В отличие вот от этого уже разложившегося типа отчета.
Скажем так, оно, например, с удивлением воспринимает привычный там нашему поколению там посоветуйте доктора хорошего друзья. Да, как бы, почему любой доктор думает, хороший, я ну, он должен быть хороший, я ему деньги плачу. То есть, мысли, потому что они понимают, что они частные. Да, там, в любом случае, что даже если доктор государственный, да, 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 он частный. Он все равно возьмет денег, даже если он в госбольнице работает. При этом они не понимают следующего шага, что на самом деле это же требование можно поднимать и выше. Точнее так, понимают, но никак не могут интерпретировать, что с этим делать. Да? Потому что в целом они, конечно, чувствуют себя определенными бенефициарами, ну, золотых нулевых, да, потому что детьми они, самыми маленькими, они были в некомфортной среде, а дальше в подростковой ситуации они получали все, ну, условно, более комфортную жизнь. Каждый следующий там оборот их взросления, ну, человек не помнит, он же не помнит год за годом, ну, это агрегатами, особенно в столицах, да, ну, агрегатами какими-то временными. То есть он помнит там, вот с момента, когда я пошел в школу, примерно там до 5 класса, это один временной агрегат. За это, вот я помню, что в первом классе там жизнь велась вокруг ночного киоска, значит, по улицам ходили какие-то страшные люди, можно было гулять не выпускали и так далее, а через 5 лет он же не соотносит, что он, например, тоже стал взрослым. Ходили уже в супермаркет, а супермаркет гораздо лучше, там светло. Там, типа, послали за пакетом молока, его не отнимет бомж, да, как бы, и так далее. И вот это вот ощущение, как бы, улучшения, оно у них, на самом деле, больше, чем у нас ощущение того, что это нам ухудшилось с точки зрения атмосферы и так далее.
Но это нас опять-таки отправляет к прошлому контексту. Потому что в этом ощущении современного прагматика очень много от ощущения советского идеалиста.
Нет. Абсолютно.
Очень много по результату, хотя по внутренней механике другое. Исполняйте свои законы, в конце концов, это было тоже требование не нанимающих, но вот таких людей, которые прежде всего идеалисты.
Александр, я с вами...
Раз. И два. Опять-таки к советскому сюжету, вы можете не согласиться хоть три раза, к тому же советскому сюжету, золотые нулевые или не золотые нулевые, подлые нулевые. Золотые или не золотые годы советские, когда я рос, когда все было хорошо, но которое нужно мне внутри себя реализовать. Постановка задачи очень близко. Хотя, может быть, другие законы внутри этого ящика действуют, но работает этот ящик примерно одинаково.
Можно я закончу эту дискуссию своей рукой и сообщу, что это был Александр Черкасов, Василий Гатов. Остается только пожалеть, что сегодня к нам не смог присоединиться Филипп Дедко, который бы наверняка с вами поспорил, как представитель поколения молодого. Я, например, верю в то, что молодые люди всегда не только прагматики, какими бы ни были, но и анархисты, и люди, ищущие свой путь. И особенно в свете последних полутора лет и протестных настроений работа «Радио Свобода» и общество «Мемориал», и всех конструкций, которые у нас остались, и обучают людей свободе, становится крайне важна для молодого поколения. Вы слушаете и смотрите «Радио Свобода», программу «Свобода в клубах. Будущее русской службы «Радио Свобода». Мы обсуждаем, однако далеко ушли наши мысли. Мы начали обсуждать аудиторию. Александр Морозов.
Я думаю, что для «Свободы» вот, есть хорошая новость, есть плохая, попросту говоря. Хорошая новость, на мой взгляд, связана с тем, что мы видим, что вот будет создаваться новый официоз, он будет нарастать. Система вошла в такую ситуацию. А это значит, что будет возрастать цена вот этой культуры. Культуры 2, так называемые. И к этому неофициальному потянутся. Самые разные группы, даже те, про которые мы еще не знаем. То есть, возможно, что новые менеджеры молодые, которые в целом лояльны, по мере нарастания официоза, тоже будут искать себя в этой культуре 2.
Давайте поясним, что такое культура 2.
Она просто противопоставлена официозу, да. Это концепция Паперного, и она достаточно широкая, эта культура 2. Это вот хорошая новость, потому что здесь как бы будут востребованы ценности свободы. Плохая новость, наверное, заключена в том, что, вообще говоря, Европа не очень-то сейчас нас в этом начинании поддержит, я хочу сказать. Потому что сейчас молодые люди едут в Европу, и они видят, что там тоже пробуждается вот это большинство. И они это обсуждают.
Консумеристское.
Конечно. Причем такое большинство тоже достаточно агрессивное, достаточно трудное. Но большинство, которое вообще, говоря, отрицает ценности демократии, по большому счету. Это обсуждается. Это такая проблема. То есть это не то, что Европа кончилась ни в коем случае. Она найдет свой ответ на это. Но на данный момент это влияет на ситуацию здесь. Это такой уникальный исторический момент, когда ценности свободы мы должны полностью воспроизвести из собственной почвы.
И в этом смысле наша ситуация, мне кажется, гораздо более сложной, чем даже в странах Восточной Европы, где все-таки существует опыт развитых демократий.
Да.
И с приступами национализмов эти политические системы худо-бедно справляются.
Вот мне кажется, Ирина Лагунина, это все-таки очень какой-то российский взгляд на Европу, на то, какие процессы там происходят. Потому что я могу дать один пример. Очень конформистское чешское общество. Традиционные, семейные, даже где-то патриархальные отношения. Если бы вы строили дом в Чехии, вы бы сразу это заметили, потому что все проекты, которые продаются, они продаются на две семьи одновременно, родители и дети. То есть настолько традиционное это общество. Стоило покуситься власти на общественное телевидение, 200 тысяч человек вышли на Вацлавскую площадь защищать это телевидение. Люди прекрасно понимают уже, что такое демократия, и я думаю, что они не отвергают ее, они хотят ее улучшить, сделать, может быть, даже идеальной. И вот это представление о том, что в Европе переживает кризис, в том числе кризис отношения к демократии, мне кажется, что это тоже где-то немножко пропагандистский такой трюк, который здесь использовался именно для того, чтобы повлиять на молодое поколение.
Просто у людей здешних оптика настроена так, в том числе у молодых людей, что когда они приезжают в Европу на учебу или там с туристической целью, они почему-то выхватывают этот фрагмент жизни. И только когда они живут дольше, учась в Европе, тогда их представление меняется как представление о более сложном устройстве страны.
Меня тоже всегда удивляет, почему-то. Классический пример из жизни в Чешской Республике. Молодая пара, ей, наверное, где-то года 22, ему где-то 25. Они сидят в кафе на той же Вацлавской площади, пьют пиво, и он говорит: а российское все-таки лучше. Как можно было повлиять на вкусовые рецепторы так, чтобы молодежь вот так воспринимала чешское пиво?
Ну, а я усложню нашу здешнюю картину. Когда-то у нас было не то чтобы абсолютное зло, но Левиафан, монополия на насилие и так далее. А сейчас российское общество находится в чуть-чуть более сложной ситуации, чем в позднесоветское время. Мы находимся между властью и террором, между государством и негосударственными течениями, крайне агрессивными. И очень большой соблазн для одних людей убежать на всеобщую поддержку государства, супротив гнусных террористов, но и оппозиционное настроение, которое толкает многих молодых людей в тот же самый исламистское террористическое подполье, это тоже соблазн. В ситуации, когда зол более одного, очень тяжело придерживаться манихейской позиции разделения вот такого. В этой сложной ситуации сложнее выстраивать, соответственно, подачу материала, не поддаваясь возможным симпатиям своим, симпатиям прежде всего своих респондентов. Оптику настроить будет тяжелее, наверное. Но тому и задачки сложнее. А насчет того, что приходится опираться на себя, странное дело. При ближайшем рассмотрении Андрей Дмитриевич Сахаров или публицисты того времени оказываются отнюдь не эпигонами чего-то западного, людьми, вырабатывавшими свой взгляд, свою повестку дня, которая потом была подхвачена шире. Тут мы опять-таки возвращаемся к классическим временам Радио Свободы.
Александр Черкасов, спасибо.
Я, например, не уверена, что совсем объективистское, спокойное размежевание и настраивание оптики сейчас тот способ выражения мыслей и тот язык, который нужен. Я как раз считаю, что очень может быть, что авторская и внутренняя такая пассионарность и отношение к лицам, событиям, истории совсем не лишнее. Вопрос в интонации. Сейчас важно быть убедительным. Именно потому, что зло не одно.
Убедителен тот, кто сам себе верит, и тот, кто не только говорит, но и действует.
Вот это, да, я бы за это ухватился. Мы о многих чертах молодых ребят говорили, но об одном как-то не сказали или говорили немножко глуховато. Да, о прагматике, да, отчасти с таким консюмеристским уклоном или с привычкой к такому благополучному существованию, но среди них, в сравнении, там, скажем, с моим поколением, нечего говорить, с поколением старше, чем я, очень велика доля людей, реально участвующих. Там есть установка на участие. Они не очень, по-моему, хотят быть зрителями. Вот они хотят быть участниками. И, в общем, в последние там 2-3 года очень поражало число людей среди молодежи, которые волонтерствуют, которые моментально создают структуры взаимопомощи, которые втягиваются в самые разные дела, которые их впрямую не, казалось бы, не затрагивают и так далее. Видно, что поколение то ли разделяется, то ли колеблется между тем, там, ну, пропадите все пропадом. Мы живем внутри своего поколения, и нам больше...
Ну, это, собственно,
и говоря, вместе с тем, между ценностями прямого участия, да, солидарности...
Это история про вот совершенно диспропорциональное количество паравалитиков в этом поколении, да? Ну, условно говоря, в целом по старшим поколениям и чуть более младшему, да, там типа, ну, вот те, кто меньше 20, да? Четкая, одинаковая картина. Примерно там, ну, условно говоря, 10% рассматривают для себя возможность: а горение в целом, днем я поехал. А вдруг вот примерно с 20 до 40 такой горб, зашкаливающий у 22-23-летних, то есть вот у заканчивающих студентов там под 40. Да, я правильно цифру
помню, да?
Да. Причем, да, это немножко не то, это не иммиграционная пора валить, но их желание двигаться в глобус, из глобуса России в глобус мира, оно в том числе, непонятно как, в какой пропорции, вот это как раз очень трудно изучить или понять, мотивировано тем, что они ищут альтернативы, в том числе медийные альтернативы и информационные в самом широком смысле альтернативы, да, и так далее.
Вы знаете, это очень хорошо заметно по экологическому движению.
Конечно.
Особенно вот почему-то оно молодое по своей структуре в России, но оно очень крепкое, и оно даже на какой-то момент было единственным, наверное, таким очень консолидированным ядром таким даже гражданского общества, которое охватывало всю страну. И если вы посмотрите, например, Хопер, полностью молодежь защищает, развивает...
И, кстати, интересно, тоже, простите, что в пределах умеренного спектра, то есть, условно говоря, от настоящих правых до настоящих левых, несмотря на серьезные противоречия, находящихся в вполне приличных личных отношениях. Что абсолютно невозможно.
Да, не старше. Да, это, нет, это, да, это точно. Да.
Мне кажется, что это происходит из-за того, что, вот опять-таки, я вернусь к экологическому движению, из-за того, что то, чего в России никогда не было, вот ощущение комьюнити, да, сообщества, вот оно у молодежи как-то начинает, по-моему, появляться. И опять-таки, это в экологии это видно, потому что экология это как раз
там
о своем.
Там локальность добавляется.
Сообщество.
Это особенно единственное.
Она локальность, да, но вместе с тем, они все время, ну и вообще в проблематике экологии, всегда ведь есть понятие природы не просто природы, а природа человека. Она извращена-то. Поэтому извращена и всякая другая природа. И если действительно это так, и если у поколения или части поколения возникает идея реальной общности просто потому, что они люди, просто потому, что у них природа общая, человеческая, это, вообще говоря, чрезвычайно важное гуманистическое движение, его, по правде сказать, в России никогда не было. В России человек, потому что он человек, никогда не был человеком. Он был человек, потому что на этом кресле сидел, или деньги получал, или власть у него была, или в морду он мог дать, это пожалуйста. А вот просто потому, что он человек, это был бы чрезвычайно важный сдвиг, если бы действительно ничего не придумывало.
В чем развить мысль Василия, из его слов отчетливо видны две задачи. Во-первых, если есть разные люди, умеющие говорить друг с другом, очень важны диалоги вот этих самых разных людей. Те, кто, например, год назад на Окупаях оказывались вдруг националисты и антифашисты, и тут же еще гей-сообщество где-то рядом в 10 метрах. Для них самих это было удивительно, как это мы можем быть. Но, тем не менее, возможность вот этого, не то чтобы широкого фронта, но этого мы, в пределах которого мы разные, это было бы очень интересно не упустить. И, во-вторых, мир действительно состоит не из одной шестой, а из остальных частей тоже. То, чем когда-то было «Радио Свобода», отчасти «Окно в мир», вот
эта вещь, вот эта составляющая, она тоже найдет свою аудиторию. И, между прочим, хотя бы вот в этом узком направлении история освободительных общественных движений Восточной Европы, Латинской Америки. Вот параллель между Латинской Америкой и Кириллической Америкой, в которой мы все живем, гораздо больше, чем с Америкой и США, про которую мы чаще говорим. Здесь может быть очень много тем.
Тем более, это что правда. У радио масса возможностей из всех этих точек включаться, рассказывать, делать фильмы, репортажи и так далее. Вот уж точно.
Вообще мы все много ездим в последнее время. Да, мы много ездим по стране, и не один, я думаю, потому что бывают фестивали, какие-то культурные события. Там видно очень хорошо, это видно и в Перми, и в Екатеринбурге, что появилась новая, во-первых, молодая среда, там вот эти молодые урбанисты, молодые художники, те, кто втянуты вот в организацию пространства, вот это все. А с другой стороны, там теперь заново, я заметил, пробуждается такая, как бы, я не знаю, как это назвать, эту среду, но это как бы школьные учителя, которые были брошены вот в этот период, предоставлены сами себе, вокруг них такой уже мир адский, они не знают, как вот в этом страшном мире социальном, как можно какие-то ценности передавать детям, когда кругом вот все вот это, при этом они хотят удерживать гуманистическую составляющую каким-то образом. И вот слияние этих двух сред можно заметить на, вот, скажем, в этом музее современного искусства у Гильмана в Перми. Он делает для детей какой-то там на 400 детей какой-то кружок рисования. И вдруг приходят туда и молодые художники, одновременно старые педагоги приходят и кого-то приводят. И здесь вот в этом чувствуется какой-то запрос такой, освобождающий, может быть, от тирании большинства, условно, как я это называю. И при этом это вот то, о чем говорил Борис, что ощущение себя человеком, оно, конечно, есть потребности у тех и у этих.
Александр Мороз, спасибо. Вы слушаете и смотрите «Радио Свободы», «Свобода в клубах», «Будущее русской службы «Радио Свободы». Мы обсуждаем и молодое поколение. Минут 20 назад мы говорили о голосах и о человечности. Ира и Саша говорили о человеческом присутствии, а Аня и Борис Владимирович о голосах и интонации, если я правильно помню, и Василий говорил об этом тоже. Мне кажется, что когда мы говорим о голосах и интонации, мы все-таки говорим о некотором хозяине эфира. А я думаю о классическом радийном репортаже, когда человек выходит с поля с микрофоном, и у тети Маши, и у дяди Васи, и на равных у какого-нибудь известного политика спрашивают, что они думают о жизни. И этот репортер и в регионы выезжает. Нет? Не нравится вам такая
история? Нет, к сожалению, этот жанр мертв.
Это способ просеивания песка, когда можно, конечно, найти самородок, но не весь песок нужно пускать в эфир.
Саш, ну, рука редактора на что существует?
Не надо резать жизнь. Вот суть сейчас в том, чтобы дать это ощущение текущей действительности, которую нужно... Как-то
есть проблема для радийщиков. Извините, когда
отменили
учителей на некоторое время. Вот по Чечне это лучше всего вижу. Когда-то можно было записывать интервью почти без монтажа. Разные привычки и привычки отвечают за свои слова, и просто школьное образование делали очень годными интервью, взятые именно в Чечне из всего Кавказа. Сейчас, когда выросло поколение детей, которых русскому языку там учили учителя, не знающие русского языка, записать хорошее интервью гораздо тяжелее. Но ведь вся Россия мало отличается в этом от остальной Чечни. Работать с интервью, работать со звуком придется очень много, и очень в редких случаях взятый в чистом поле репортаж может быть дан в эфир, если это не репортаж с места событий.
Вы знаете, спасибо.
Хотела даже не возразить, а предложить посмотреть с двух сторон. С одной стороны, я понимаю, что говорит Анна, когда она говорит, что не надо фильтровать жизнь. А с другой стороны, интервью. Понимаете, интервью на свободе – это совершенно отдельная составляющая, элемент культуры. Потому что интервью на свободе…
Интервью, мы про репортаж говорили. Интервью, безусловно.
Хорошо, репортаж с интервью звучал. Это возможность дать человеку право голоса.
Ну, если мы говорим об интервью, конечно,
вообще не проблема продать право голоса. Смотрите, еще раз.
Нет, дать право голоса. Дать возможность голосу.
Инстаграм – это тоже правда жизни.
Ой, нет, я не думаю.
Да. Да? Потому что Инстаграм выхватывает абсолютно реальную вещь. Дает тебе возможность сказать, я хочу это быть чуть-чуть ярче. Или, да, наоборот, у меня настроение, что это черно-белое. Да? Вы сейчас поймете, почему я связываю визуальную составляющую с звуковой.
Ой, это моя любимая тема.
А мы не нашли пока Инстаграма для звука. Никто не придумал концепцию Инстаграма для звука. А иногда это может быть слова. Может быть, это слова. Может быть, это фразы, одни и те же, произнесенные разными людьми. Или, условно говоря, ответ на вопрос, который не предполагает «да», «нет», предполагает короткое высказывание, произнесенное людьми в разных местах, с разными акцентами, с разными выражениями. Есть такая совершенно потрясающая американская документалистка Тиффани Шлайн. У нее есть фильм, который называется «The Connected». Это фильм, который состоит из кусочков, где, по-моему, там 10 тысяч элементов всего в фильме, где люди произносят последовательно несколько предложений на разных языках, с разными акцентами, они по-разному выглядят и так далее. Но там найдены и монтажные элементы, и визуальные элементы, в которых тебя не раздражает это разнообразие и очень короткая нарезка, предположим. И так далее. И это чистая документалистика, это все настоящие съемки, это нигде не поставлено, они сами себя либо на мобильные снимали, mm-hmm. и так далее. Это требует огромной свободы поиска для того, чтобы найти вот этот короткий жанр, в котором звук или звук с комментарием работает. Что касается большого рассказа, смотрите, случилась интересная история. Это видят сейчас люди, занимающиеся интернетом, например, очень хорошо. Либо высказывание должно быть коротким, ярким, даже не обязательно информационным, не твитом, но чуть больше, да?
Характеристика.
Да, да. Либо уж тогда, типа, вы начали мне рассказывать, вот дайте мне вот,
это
вот, вот столько.
Это
да, не просто столько, а еще и так, чтобы я удивился, как это сделано, как это круто с технологической точки зрения, потому что люди начали ловить кайф от технологий. Классический пример – это то, что New York Times сделала вот своим проектом Snowfall, который за первые, там, по-моему, неделю или 9 дней, которые он был доступен на сайте New York Times, его прочитали, а это гигантский текст, это 40 экранов примерно, да, причем это каждый экран – это больше страницы компьютерной, с инфографикой, с видео вставленным и так далее. Это примерно книжка. Вы прочитали 6 миллионов человек. Это больше, чем New York Times ожидал, по-моему, в 10 раз. Они рассчитывали там, ну, может быть, 600 тысяч. И это потому, что они сделали фантастическую работу и с точки зрения текста, и с точки зрения формы подачи, и с точки зрения технологии подачи. Поэтому не исключено, что может быть, думать о жанре как бы радиосериала. А сериал только в другом
сериалы
жанре.
Сериалы новостей,
это
рассказы
об этом. История, да, как бы. Главное,
за
это, главное
долго
это история.
Следят.
И эта история может являться на самом деле как основной линией или метаисторией. То есть, когда у тебя вдруг через какое-то время ты понимаешь, что вот из этих фрагментов, в которых какие-то знаки, смыслы, слова возникают, что-то большое. Это действительно большая, сложная творческая работа, режиссерская, кстати.
Не говоря уже о том, что очень важно голос-то вот этому миру, там, это вот гул языка, как структуралисты говорят, то только не истерику, а как его дать? Так твиты, Фейсбук и все остальное нам это дает. Значит, оно должно создавать этот фон, эту интерактивность, как говорит Борис, и ощущение того, что с нами общаются, мы общаемся, есть всегда реакция, и если нужно, мы реагируем на то, что происходит. Это люди, которые не профессионалы, но которые общаются.
Анна Качкаева и Василий Гатов, спасибо. Вы слушали и смотрели «Радио Свобода», «Свобода в клубах» впервые в новом московском офисе «Радио Свобода». Мы говорили о будущем русской службы «Радио Свобода» с ее главным редактором Ириной Лагуниной, с медиа-аналитиком Василием Гатовым, с Анной Качкаевой, деканом факультета медиа-коммуникации Высшей школы экономики, с журналистом-политологом, главным редактором портала «Русский журнал» Александром Морозовым. За нашим столом был Саш Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», и Борис Владимирович Дубин, переводчик и социолог. Вела программу Елена Фанаева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз. Дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем. Значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках цикла «Как у Дюма» я хочу познакомить вас с архивными записями двух выпусков документов прошлого.
Сегодня мы рассказываем о выселении судетских немцев. Около 3 миллионов немцев должны были в считанные часы, а то и минуты, выехать к границе Германии.
Это было время, когда приоткрылся железный занавес, и советские граждане потихоньку начали просачиваться за рубеж.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.